«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Папа Римский Франциск I отказался покинуть Ватикан на личном лимузине, предпочтя ему микроавтобус. Вместо официальной машины для первого лица Ватикана он поехал на микроавтобусе вместе с другими кардиналами, сообщил официальный представитель Святого Престола Федерико Ломбарди. Затем, по словам представителя Ватикана, новый Папа Римский поужинал с кардиналами в резиденции Ватикана и поблагодарил их за сделанный выбор. На ужине Франциск пошутил, сказав кардиналам по поводу его избрания: «Да простит вас Господь за то, что вы сделали». По словам соратников Франциска из Буэнос-Айреса, новый папа очень простой человек и известен смирением. Он никогда не кичился занимаемым руководящим постом. Он строгий человек, который называет вещи своими именами, но не является надсмотрщиком, сказал вспомогательный епископ Буэнос-Айреса Рауль Мартин. Напомним, что бывший кардинал из Аргентины Хорхе Марио Берголио накануне был избран Папой Римским и взял имя Франциск. Мы будем сегодня о нем говорить в нашей программе, которая называется «Ганопольская. Итоги без Евгения Киселева». В студии вместе со мной Матвеем Ганопольским, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Здрасте, коллеги.
Добрый вечер.
И мы переходим к первой рубрике.
Это программа «Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева». Герой недели.
Герой недели. Поехали.
Докладывает Нарышкин Алексей. Давай. Здравствуйте всем еще раз. Герой недели Рамзан Кадыров, глава Чечни. Ну, сложно, наверное, назвать его поступок геройским, но мне вот понравился формат, в котором был сделан его поступок. В общем, все, наверное, знают в последнее время, что Кадыров заядлый инстаграмщик. Инстаграм — это сервис для обмена фотографиями, ну, вот как своего рода социальная сеть.
Мы даже в своей передаче как-то уже вспоминали про его инстаграм.
Да, 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 что он довольно популярен, у него 70 тысяч пользователей.
Он сам фотографирует, выкладывает, да?
Ну, трудно сказать, потому что на большей части фотографий изображен он. И это
нет,
не...
ну я имею в виду
от своего имени. Так. И на этой неделе было такое событие. В общем, вот эта вся инстаграм-история, она привела к тому, что появилась новая должность в правительстве Чечни. Это министр по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом. Но самое интересное,
министр по
организации взаимодействия правительства с гражданским обществом.
Чеченский Михаил Абызов.
Ну, да, открытое правительство Чечни. Самое интересное, кто получил-то вот эту должность, причем здесь Инстаграм? Получил эту должность человек по имени Арбит Амаев, который как раз был одним из подписчиков Кадырова вот в Инстаграме. То есть, объясняю еще раз, да, простым языком, вы как-то на меня даже странно смотрите, объясняю проще. Появился у Кадырова Инстаграм. Люди на него подписываются, там что-то комментируют и так далее. И Кадыров даже на днях собирал какую-то встречу инстаграмщиков, жаловался, что они не задавали острые вопросы. И вот этот Арбит Амаев, как раз вот говорится на сайте правительства Чечни, что Арбит Амаев активно отреагировал на мою просьбу собрать инстаграмщиков, проявил инициативу и настойчивость. Простой человек, который просто подписался на Инстаграм Кадырова, который, к тому же, живет в Чечне, просто помог собрать встречу.
Ну и что?
Обычных пользователей.
Хорошо, да. Так.
Кадыров это заценил. Да. Теперь человек-министр.
Прав Кадыров?
Сложно сказать, прав-не прав, но формат, вот этот шаг интересный. Ну, видимо, Кадыров действительно думает, что если человек мог как-то вот так вот людей быстро собрать, не знаю, может, просто испугался и собрал быстро людей на встречу с Кадыровым. Вот, наверное, посчитал...
Это смешно. Испугался и собрал.
Наверное, посчитал, да, что такой человек пригодится.
Алексей Соломин, он герой?
Он положительный персонаж в данном контексте, безусловно. Разве мы не ожидаем того же самого? Мы с вами втроем, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин и Матвей Ганопольский, когда ставим лайки президенту Медведеву в его
ставлю, не надо обобщать.
И пишем ему комментарии. Разве нет? Нет, не задумывались.
Мне показалось, немного дрожащим голосом, потому что Соломин говорит, что Кадыров
герой. Я взволнован. Это счастливая дрожь.
Бешеную историю рассказать вам, такую однотипную.
Давайте.
Бывший, ну, нет, он сейчас еще является формально президентом Грузии, Саакашвили, поехал в Канаду. Он поехал в Канаду, а везде есть грузины, и там есть грузины. И ему рассказали, что одна девушка, которая закончила западный вуз, здесь, в Канаде, нашла себе применение тем, в том, что она открыла сначала маленький магазинчик по производству грузинского хлеба, знаете, этого замечательного, хвостатого такого. После этого второй магазин, третий, четвертый, я не помню уж сколько там было магазинов. Ну и вы понимаете, да, вот местная грузинка, вот которая западным образованием, а Саакашвили это любит, у нее самого западное образование. Ну, познакомьте, их познакомили. Закончилось тем, что он посмотрел на нее, зашел в магазин, посмотрел на ее фирму и сказал: «Я приглашаю вас быть министром экономики Грузии». И он назначил ее министром экономики Грузии. И до момента прихода Иванишвили к власти она была министром экономики Грузии, очень успешным. Сейчас, естественно, ее вышвырнули, потому что, ну что это такое, что, значит...
Булочница.
Булочница – это как кухарка начала руководить государством. Насколько я понимаю, она сейчас ничего не делает, но это там общая причина. В Грузии гораздо более сложная, там нет преемственности
но
власти.
Все равно, понятно, сам факт, вот, да. Методика.
То есть вроде это даже круче, правда?
Есть один позитивный факт в этом. Да. Вот многие люди действительно талантливые и действительно успешные в своих областях, они никогда не сами не идут и не предлагают себя. И когда происходит такое, когда человек угадывает, и человек, этот человек становится министром, это, конечно, замечательно, если он действительно угадал. Ну, а в случае с Рамзаном Кадыровым, там, я думаю, что можно хотя бы посмотреть у него, у этого будущего министра, понимаете, его историю, надежный ли это человек, не выкладывал ли он фотографии голых женщин у себя в Инстаграме, можно ли ему доверять. То есть, в принципе, это человек как на ладони, если вы знаете, что такое Инстаграм.
Ну, я думаю, что я знаю, что такое Инстаграм, вы мне плюс к этому объяснили, но я так понимаю, что, наверное, его проверили, что он там...
Аппарат Кадырова, я думаю, да, позаботился.
Да, проверил. Давайте я хотел бы объявить голосование. Это интересная история. Вот смотрите, поддерживаете ли вы решение Кадырова назначить блогера министром? Вот в данном случае я говорю конкретное решение Рамзана Кадырова назначить конкретного блогера конкретным министром. Напомни, пожалуйста, как еще раз называется его должность.
Должность министр Чеченской Республики по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом.
Значит, если вы поддерживаете, то 660-06-64. Если не поддерживаете, 660-06-65. Голосование пошло.
И в сетевизоре тоже голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, пожалуйста, произнеси, там сложное название, я хотел бы прокомментировать.
Поддерживаете ли вы решение Кадырова назначить блогера министром по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом?
Я вот не помню, Алексей Нарышкин, сказал ли ты важную вещь, что это он для него придумал эту должность?
Да. Именно как раз вот эта должность появилась на этой неделе, и, соответственно, вот впервые...
Значит, смотрите, как интересно. Вот не было этой должности, под конкретного человека его придумали. Причем эта должность по связи правительства с гражданским обществом. Я понимаю, что когда мы говорим о Чечне, то, ну, немножко виртуально это гражданское общество, там, что это такое, мы этого не понимаем, Чечня вроде бы рядом с нами, но она, в общем, далеко. Ну, да, ну, давно не было в Чечне, не был я в Чечне, да, никогда, скажу так. Поэтому я не знаю, что там... Но давайте... Спросим себя, вот не было этого представителя, он появился, это хорошо или плохо? Я считаю, что это хорошо.
Конечно, хорошо. Я вот только не уверен, Рамзан Кадыров разделяет чеченское гражданское общество от гражданского общества вообще. Может, это и для нас всех тоже.
Знаете, что для меня еще важно в этой истории? Вот я, конечно, понимаю, что для того, чтобы... Вот что такое социальные лифты? Вот социальный лифт – это когда ты закончил институт, и желательно там Гарвард, ну, как по западным фильмам, да?
Или в движение наше попал.
Нет, вот сказка ложь. Значит, вот ты закончил там Гарвард. Я давно не заканчивал Гарвард. Не
я
заканчивал
тоже,
его
да,
никогда.
Давно,
мы с тобой
да.
вместе.
Давно
и где
не
мы только не,
да.
И что мы только с тобой не заканчивали? И Гарвард не заканчивали.
Да, и Кембридж.
Кембридж, да? Но это один из таких, на мой взгляд, важных показателей, таких индикаторов. Может быть и такой социальный лифт. В чем его смысл, на мой взгляд? Почему в данном случае для меня Кадыров герой? Ну, как вот у нас тут называется, герой недели. Он использовал инициативу низов. Понимаешь, в чем дело? А почему мне не нравятся наши, не нравились сейчас, вот они же как-то наконец-то дышат на ладан, что вот ты пойди туда и как-то вот там вот себя прояви патриотично, и после этого для меня это две разные вещи.
Знаете, что меня в этой истории смущает? При том, что вот, опять же, повторюсь, формат, вот самое интересное, что Кадыров вроде бы как отмечает его, ну, заслуги, какие-то навыки, достижения, что вот он может собрать так людей. А мне это напоминает историю с Путиным и Игорем Холманских. То есть просто человек, ну, в какой-то степени продемонстрировал свою лояльность Кадырову, всех навстречу к нему позвал, вот тебе пост. Ну,
подожди, продемонстрировал ли он свою лояльность Кадырову? Можно ли этот шаг... Вот послушай меня. Вот я тебе задаю конкретный вопрос, Нарышкин. Представь себе, что тебе звонит Путин. И он говорит тебе, Путин, тебе лично, он говорит, я хочу собрать встречу с журналистами. Ты можешь ее организовать? Тебе говорит Путин. И ты думаешь, с одной стороны, это значит кровавый Путин, да? Главное исчадие ада, Владимир Путин. А с другой стороны, он предлагает организовать встречу с журналистами. Он говорит, под коньячок, в тесном кругу, я объясню там дальнейшую политику России, отвечу на ваши вопросы по поводу Холманских в том числе.
Вы что, Нарышкина не знаете? Он сразу спросит, а мне чего за это?
Ему коньяк нальем. Ты понимаешь? Поэтому я бы не говорил вот так, что... Ну, вот так однозначно отрицательно относился бы к этому. Мне это нравится. Чем больше контактов, тем лучше. Не было представителя, сейчас есть представитель. Хорошо, моя точка зрения.
А итоги?
Нет. А почему? Вы не согласны со мной или согласны?
Ну, не знаю. Ну, а вы не считаете, что вы как раз вот человек, если он просто был подписчиком этого аккаунта Кадырова в Инстаграме? Ему сказали, собирай. Он собирает. Ну, значит, он уже выполняет какое-то поручение.
Если он же выполняет хорошее поручение. Он же не боевиков
собирает,
правильно? Ну,
оно нейтральное. Но все равно. Он уже дальше будет ассоциироваться с Кадыровым.
Хорошо. Значит, не захочет, соскочит. Поехали. У меня... Целых 42,9% они поддерживают решение Кадырова назначить блогера министром. 57,1% говорят, что нет.
У интернета 38% поддерживают Рамзана Кадырова, а 62% сомневаются в том, что это правильно.
Еще раз, простите, я...
38 за и 62 против.
Хорошо. Не нравится персона... Вот я как оценю результаты этого голосования? Конечно, не нравится персона Кадырова. Да, осторожно к нему. Но обратите внимание, у меня 42% говорят, да, это в правильном направлении идет, да? Вот у вас 38%. Я хочу сделать одно объявление очень важное. Вас ждет сюрприз сегодня. Отныне и во веки веков, Путин...
Путин?
Боже, Путин. Какой Путин? Местный наш Путин.
Венедиктов.
Значит, Венедиктов договорился с каналом «Дождь», что «Эхо Москвы» будет передавать вот эти «Господин Хороший», вот этот новый проект, да, который
«Хороший».
Ну, где Ефремов, Быков...
Все знают, что это такое. Да. Так вот, в нашем эфире будет премьера рубрики, понимаете, да, то есть... В нашем эфире первый раз будет идти то, что будет идти потом на неделе. И вот сегодня, сейчас там Ходорченко выбирает рубрику, там их присылают и так далее. Все это сегодня будет идти у нас во второй части нашей программы. А мы идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Сейчас перейдем к редиске недели. Что мы забыли?
Мы забыли...
А героиня у нас есть еще одна. Ну, нельзя просто о ней не сказать, потому что поступок действительно героический. Депутат «Единой России» Раиса Кармазина в ходе выступления своего на пленарном заседании в Госдуме попросила увеличить зарплату депутатам.
Она герой, да?
Она герой, потому что, как вы знаете, России просить не
редкий случай,
принято.
Когда мы с Алексеем Соловьиным солидаризировались и выступаем
с
единым фронтом.
Понимаете, вот всегда в любом объединении людей какого-то, будь то школьный класс или студенческая группа, всегда выбирают какого-то человека, который вот нужно донести до нашего главного вот эту идею, вот нужно, но могут неправильно понять, могут, ну, нехорошо, некрасиво как-то. Вот, и Раиса Кармазина как раз была таким представителем, который отчаянно для себя, как она утверждает, попросила поднять зарплату до уровня правительства. Там, как известно, были повышения до 150 тысяч, если я не ошибаюсь.
Можно сейчас, смотри, несколько цифр. Известно, что есть у депутата обязанность сдавать.
Вот
Раиса Васильевна Кармазина, мне представляется, честнейший человек, за 2011 год заработала, по крайней мере, задекларировала 2 миллиона 220 тысяч рублей, а имущество у нее, ну, по крайней мере, судя по декларации, никакого зарубежного нету, и вообще все довольно скромно. Там большой земельный участок есть, квартира, гараж, и вот что меня больше всего порадовало, 3 квадратных метра выделено у нее под овощехранилище.
Видите, у нее нет зарубежного имущества, и поэтому она не понимает, как депутат может прожить на такую зарплату. Другие депутаты,
год,
другие депутаты
рублей.
Понимают, как можно
самое
прожить
ужасное,
на такую зарплату,
знаете,
и поэтому надавали ей уже по голове.
Сергей Неверов выступил из «Единой России». Ай-яй-яй, не нравится работать в Госдуме, получать зарплату? Тогда давай ищи другое место. А самое примечательное, знаете что?
Да.
Что у него за тот же 2011 год зарплата на несколько сот тысяч рублей меньше. Вот такой парадокс. Казалось бы, Сергей Неверов.
О депутатах, которые...
В твоих же интересах, собственно, Раиса Васильевна.
О депутатах, которые знают, как прожить зарплату, я думаю, мы поговорим и в этой рубрике.
Да, ты имеешь в виду в какой?
Андрей Константинович Исаев, я имею в виду.
Значит, ну, вы понимаете, мы уже начали эту рубрику. Сколько минут у нас, Киселев? Замечательно, да, да, это прекрасно. Ну, сейчас выясним, значит, сколько минут у нас Киселев, потому что он идет в этой части, рубрика «Возвращение блудного Киселева». Значит, смотрите, какая история. Исаев, мне очень сложно говорить, потому что свое удивление выразил в одном письме, где попросил его ответить, и он ответил другим письмом. И после этого пришло очень важное сообщение. Я процитирую фрагмент. Комиссия Госдумы по депутатской этике в среду рассмотрит ситуацию вокруг высказываний заместителя секретаря Генсовета Исаева в Твиттере. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член данной комиссии Михаил Брячак. В понедельник будем формировать повестку дня, в среду пройдет заседание, и мы могли бы уже в конце дня все прокомментировать, сказал он. Брячак заверил, что комиссия объективно рассмотрит все материалы дела, после чего представит свое заключение, так как речь идет о высказывании публичного характера, имеющего массовое значение для избирателей. Да, дорогие Соломин и Нарышкин, вот чего я добивался. Понимаете, в чем дело? Не только суды должны расследовать то, что сказала пресса. Должна Государственная Дума сама заботиться о том, чтобы депутаты были в рамках и чтобы не бросались словами. Слова, сказанные Андреем Константиновичем, конечно, были такие, ну, яркие, но ему, как мне кажется, не следовало это говорить. Я очень рад, что в письме он нашел форму, ну, как бы сказать, что это не про журналистов, да. То есть я понимаю...
Я, кстати, можно...
Сейчас, извини, я закончу мысль. Поэтому я вот для себя считаю, что вопрос исчерпан. Особенно он исчерпан после вот этого заявления по поводу этики. То есть я не зол на Исаева. Я просто считаю, что нужно, ну, фильтровать базар. Вот такая вот моя позиция. Понимаешь?
Вы знаете, вот тоже как комиссия по этике, это, с одной стороны, да, что хоть она хотя бы отреагировали там, но, с другой стороны, комиссия по этике в представлении, наверное, ну, многих слушателей «Эхо», вообще граждан, она немножко себя дискредитирует, что, с одной стороны... Ну, то есть, да, сам факт, что в Госдуме признали, что, может быть, Исаев себя повел некорректно, это да, но... Будет ли какой-то результат от
Во-первых,
этого?
Никто ничего не признал. Комиссия по этике будет изучать. Для меня важен факт, что комиссия по этике...
Ну, реагирует.
Реагирует. А реагирует она потому, что стало абсолютно очевидно, когда кто-то из высшего руководства партии «Единая Россия» говорит такие слова, то, ну, Дума, такая, понимаешь, экстраполяция Владимира Владимировича Путина. То есть Путин говорит, что сейчас, что, ребята, вы не мои, там, пожалуйста, вас будут арестовывать, ну, не в отношении коррупционеров, да? Угу. И, как видите, это серьезнейший шаг, когда комиссия по этике реагирует на, простите за тавтологию, реакцию гражданского общества, да? Поэтому я не кровожаден, там, но механизм сработал, и вот это самое главное. Понимаете, почему? И мы сейчас проведем голосование, оно важное. Потому что, когда высший чиновник, один из, так сказать, вот, понимаете, ВИПов наших, управленцев, говорит такие слова, то это экстраполируется на Государственную Думу и на партию «Единая Россия». Я не люблю партию «Единая Россия», мне это все не нравится, все это знают, я откровенно об этом написал. Но, ну, как-то надо определиться, это вот он так сказал или это все так думают? И в этом смысле позиция комиссии по этике меня вполне устраивает. Понимаете, я вот хочу провести сейчас вот такое голосование. Является ли, уважаемые радиослушатели, мнение Андрея Константиновича Исаева, когда он говорит что-то, мнением «Единой России»? Вот это он сам лично говорит? Или это для вас мнение партии «Единая Россия»? Вот если это лично он говорит, и вы как бы отделяете его от «Единой России», тогда 660-06-64. Нет, когда Исаев говорит, то мы воспринимаем это как мнение партии «Единая Россия». Тогда 660-06-65.
В сетевизоре «Да, нет» кнопки.
Начался подсчет ваших голосов.
А, вот идет голосование такое вот. Для меня этот вопрос исчерпан. Я рад, что... Вот скажу вам более того. Я рад, что Исаев нашел вот эту форму в ответном письме, что это против тех...
Трамвайные хамы.
Трамвайные хамы и так далее, да? То есть, да, да, понятно. Значит, вроде как в суд не стоит подавать... Соответственно, он не наезжал. Соответственно, Павел Николаевич Гусев тоже вроде как-то не, не... Мне очень это не понравилось, потому что есть чем заниматься прессе, а не вот этим медиасрачем. А это настоящий классический медиасрач, который отвлекает от тех законов, которые буквально завтра будет Дума принимать. Вот такая моя позиция.
Я можно вам скажу, наверное, спасибо. Я обратил внимание, что на этой неделе два раза вы, ну, скажем так, провернули такую вещь, что вывели людей, вот Исаева первое и Астахова на разговор. То есть вы вот написали обращение. Просто вот я считаю, что это важно.
Это еще потому, что я проявил к ним уважение как к как к оппонентам. Понятно, да? Значит, мы еще продолжим немного разговор. По этому поводу комментарий Евгения Алексеевича Киселева.
Депутат Андрей Исаев, отвечая на открытое письмо журналиста Матвея Гонопольского, бросил в лицо ему и всем, кто разделяет позицию журналиста, московского комсомольца и автора очень точной, на мой взгляд, статьи в этой газете Георгия Янца «Политическая проституция сменила пол, в том числе и мне». Вы сильно преувеличиваете влияние и распространенность взглядов, которых вы сами придерживаетесь. Эти взгляды господин Исаев в другой части своего письма характеризует как радикальные и либеральные. Не готов говорить за всех, скажу только за себя. Я действительно придерживаюсь либеральных взглядов. Я либерал. И здесь уместно напомнить, что такое либерализм. Заглянем в Википедию. Либерализм – это идеология, исходящая из того, что права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного и экономического порядка. Подписываюсь под каждым словом. При этом не считаю свой либерализм особенно радикальным. Он не идет дальше содержания статьи 2 первого раздела действующей Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Иными словами, я являюсь последовательным сторонником базовой идеи, которая, слава богу, была когда-то заложена в основах конституционного строя нашей страны. А вот каких взглядов придерживается господин Исаев? Что это за взгляды, за которые он готов растерзать оппонентов? Из его письма вы этого не поймете и не ищите там ничего подобного. Описания каких-либо взглядов там нет. Но, по моему мнению, Исаев и его партия «Единая Россия» и те, кого единороссы провозглашают лидерами нации, действительно сделали за последние 13 лет все возможное, чтобы выхолостить идеи и ценности, заложенные в основу постсоветской, посткоммунистической государственности России. Вспомните, сталинская конституция 1936 года была на самом деле на словах чрезвычайно демократичной и либеральной. Мне кажется, что господин Исаев и иже с ним делают все возможное для того, чтобы права и свободы человека и гражданина, провозглашаемые нынешней российской конституцией, превратились бы в такую же фикцию.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжаем программу. Нарышкин, Соломин, Ганопольский. Продолжаем тему Исаева немного. Здесь важная, важная вещь. Значит, смотрите. Только что мы услышали новость про то, что вот это заседание комиссии по этике не будет рассматривать вот этот, вот эту историю с Исаевым. Значит, я еще раз, это как бы не наше дело, это их дело. И вот почему. Давай скажем радиослушателям результаты голосования. Значит, уважаемые единороссы, уважаемые члены Государственной Думы Российской Федерации, обратите внимание, мы задали вопрос, ну, в основном единороссам, давай обратимся к единороссам. Мы задали вопрос, является ли для вас мнение Исаева мнением Единой России? Так? Значит, вначале первый пункт был «нет», это его личное мнение. За это проголосовало 10,1%. А вот 89,9% сказали «это мнение Единой России». Они не разделяют. А у тебя что?
У меня то же самое. 90% считают, что мнение Исаева – это мнение Единой России. И только 10%, как вы говорите, разделяют.
Поэтому, уважаемые единороссы, это ваше дело. Будете вы там соглашаться, чтобы Исаев пришел и сказал какие-то слова, пусть даже повторил это, не будете. Но если вы откажетесь, Вот так это вот воспринимается. Вы что-то хотите добавить к тому, что я сказал?
По-моему,
или идем дальше?
Я можно? Да. Единственное, может, вы скажете, что это сомнительный у меня какой-то юмор. Я просто встречал соображение, что вся вот эта история на этой неделе с Думой, с Исаевым, с Гудковыми, которых выгнали из «Справедливой России», с выпадами Жириновского насчет Гудкова, что его надо арестовать как иностранного агента. Я видел мнение, что это вот все называют весеннее обострение. И один из психологов в интернете я нашел. Просто вот сейчас оцените, насколько это подходит под ситуацию. Значит, говорит некий Сергей Ключников. Значит, весна, вот наступила весна. В этот момент обостряются старые обиды, какие-то неприятные воспоминания. Человек становится менее сдержанным, снижается самоконтроль. И тогда человек может начать говорить грубые вещи, хотя раньше подобного поведения за ним не замечалось. Вот, и совет от Сергея Ключникова. Чтобы пережить этот сезон без потрясений, стоит работать над собой, проводить сезонную психогигиену. Надо научиться совету следить за жизнью тонусом, учиться управлять эмоциями, притормаживать в определенные периоды, больше отдыхать. Простите меня, что я это
нет,
ставил.
Пожалуйста.
Мне кажется, это...
Давай адресовать то, что ты сказал, не столько Исаеву, да, вполне взрослому человеку и опытному, давно депутату Государственной Думы, а нам самим, чтобы у нас, дай бог, не было у нас весеннего обострения. К сожалению, у нас в государстве постоянное весеннее обострение.
Даже зимой.
Даже зимой, и даже весной, и даже летом. Все время весеннее обострение. Что же касается истории,
истории с ответами на мои письма и Павла Астахова, и Исаева, я им очень признателен. И я буду и дальше писать подобные письма, если будет ситуация. Да, это такая у меня, нет у меня такой задачи. Но то, что они отвечают, это очень важно, потому что важно, чтобы на сайте «Эхо» наша аудитория увидела, услышала и поняла, что они думают. Идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Франциск. События недели. Ну, я предложил это. Это, безусловно, выбор папы.
Папы Римского.
Я скажу вам, что на меня сама церемония, и особенно тот момент, который... Тот момент, когда на балконе появился новый папа. Черт его знает. Я посмотрел на него, и вы знаете, он мне сразу понравился. Мне понравился, как он смотрел, мне понравился, как он... Как он говорил, мне понравился, что он делал. Я тут немножко... Вот знаете, про изменение времени. В прессе появились две любопытные фотографии. Вот в Фейсбуке кто-то сделал, кто-то выложил. Я бесконечно благодарен этому человеку. Разница во времени. Одна в 95-м, когда выбирали Ратцингера. Другая современная. Я не знаю, может быть, вы видели, они обе снятся с одной точки, вот с самой дальней точки, где вот эта площадь, да? То есть, как бы вдали там этот балкон, он где-то вдали, 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 а мы смотрим в затылки людей. Так вот, если на первой фотографии руки людей опущены вниз, просто люди стоят и смотрят, то на второй фотографии... Одна рука абсолютно у всех, ну, почти у всех, над головой и в руках смартфоны. И поскольку площадь, ну, она освещена, но она все равно темная, вот эта перспектива, да, тысячи огоньков, тысячи огоньков. Это наш меняющийся мир. И папа римский, новый, Франциск I, вышел навстречу этим изменениям, которые символизируют вот этот... Этот несложный приборчик, понимаешь? В 95-м этого не было, а сейчас это есть. Мы знаем, что он взял себе имя Франциск I. Для католического мира это важный знак. Это в честь Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена, воплощения бедности и мира без сребреника, который проповедовал христианство. Все время об этом говорит Юлия Латынина. Певчим птицам, защитником бедным. И это ведь знак, понимаете? Он мог взять любое имя, но он взял именно это имя. И, по всей видимости, он этим демонстрирует, что он понимает социальное значение церкви католической сейчас. И, возможно, это будет попытка изменить ее имидж. И мы знаем, я смотрел его бесконечные фотографии, сын железнодорожного рабочего мигранта, жил в маленькой квартирке, знаменитое фото, где он едет в метро, продал свою, это я прочитал, по-моему, на нашем сайте
Кураев,
по-моему, об этом писал, значит, отказался от дворца, будучи кардиналом. Продал свою архиепархию, чтобы выручить деньги для неимущих. Когда одному из священников, наркоторговца, угрожали смертью в Аргентине, переехал к нему, чтобы постоянно быть рядом. Называет бедность нарушением прав человека. Отказался от лимузина, посетил хоспис, где омыл и поцеловал ноги 12 больным СПИДом. Знаете, когда? Не сейчас, еще в 2001 году, если я не ошибаюсь, когда он не готовился бы. То есть это не пиар, понимаете? И я вспоминаю похороны Иоанна Павла II. Я вспоминаю эту вселенскую горечь по уходу этого человека, который вот больной, но он шел до конца. Вот такое вот было ощущение. Поэтому мне он понравился. Я не католик, но мне это все понравилось. Почему? Потому что если у наших соседей хорошо, то и у нас хорошо. если в католической церкви будет хорошо, то и у всех остальных хорошо. 1 200 000 католиков и в Латинской Америке 1 000 000 католиков прибавляется каждый год. Вот такая вот у меня позиция.
Можно вопрос
нужно сразу?
А вот смотрите, такой, конечно, персонаж...
Можно я голосование объявлю?
Конечно, давайте.
Я хочу вас спросить, нравится ли вам... Ну, будет работать, нет? Нравится ли вам Франциск Первый? Если вам Франциск Первый нравится, то мне нравится. Вот я агитирую сразу. Если нравится, то 660-06-64. Если не нравится, 660-06-65. У тебя...
И в сетевизоре тоже голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот так пошло голосование.
Смотрите, вот, это персонаж интересный. По крайней мере, вот, пока я живу на белом свете, таких... пап во главе католической церкви не был. Но вот вопрос. Все вот эти качества, которые вы перечислили, они как? Ну, я просто на самом деле не понимаю, как они будут влиять на умы людей? Вот мы знаем, что во главе католической церкви такой человек. Ну, что-то в людях поменяется. Может, они станут менее, не знаю, меркантильными. И как вот это будет работать? Должно работать?
Я бы ответил тебе так. Наверное, на каждого Исаева должна быть комиссия по этике. Этика. Значит, если он не будет ходить в дорогих часах, не буду пальцем показывать, кто ходит, и его не будут править фотошопом, уже будет хорошо. Личный пример. Если как царь, так и псарь. Ну, не знаю, для меня это абсолютно
очевидно. Но он будет для людей, для среднего католика ориентиром. Ну, нравственно.
Ну как? Как будто я знаю психологию католиков. Ну не знаю я. Но мне кажется, что так, как ведет себя руководитель, так ведут себя все остальные. Вот не к столу будет сказано у Венедиктова, ведь открыта дверь всегда в кабинет.
Это
правильно?
Правда, да.
Открыта. Значит, и все
и
двери у нас открыты. У нас
Нарышкина.
Никто, ну уж сердце у Нарышкина еще так открыто, что любо-дорого посмотреть. Значит, и это такая традиция. Значит, у всех у нас открыта дверь. Ну вот открыто, да?
А вот у меня всегда вызывают подозрения такие люди.
Кто? Венедикт?
Нет, не он, а Франциск, например.
Да.
Вот он слишком правильный. Здесь, мне кажется, загвоздка какая-то. Во-первых, давайте начнем с
вот
того,
почему
что...
ты не римский папа, а он. Понимаешь?
Конечно,
да,
конечно. Да. С другой стороны, я... Вот папа нам нужен... Это не тот папа, который отвечает современности. Вот если бы он вышел со своим айфоном и всех бы заинстаграмил всю эту толпу, вот тогда бы я сказал, что он близок к той толпе, которая его встречала. Или вышел вечером в паб римский.
Подожди, какой толпе? Какой толпе? Нищих, верующих, но бедных. Ты понимаешь, что если он выйдет...
Так в том-то и дело, что это
будет ужасная ошибка.
Ну.
Потом он вышел. Подожди, где вот это? Сейчас я тебе скажу. Я взял
я
с собой,
к чему это
что
говорю?
Он сделал. Я же читал.
Да.
Он поехал не на личном лимузине, а
это
поехал на микроавтобусе. Он не может... Я понимаю, но он не может выйти с айфоном и сфотографировать, потому что это будет презрение невероятное.
Послушайте, это я пытался ввести в тему...
Можно я постараюсь себя...
Нет.
Ну.
Как понять, вот этот человек, нужно посмотреть, как этот человек относится к ценностям человеческим, современным ценностям, как он смотрит на демократические процессы в разных странах. Вот, насколько я знаю, этот человек консерватор, причем очень жесткий консерватор. И что католический мир еще от него узнает и чего он ждет, не ясно. В тихом омуте, как говорится, да?
Ну,
это не факт, что это близкий нам человек. Он замечательный, добрый, хороший.
Интеллигентская позиция. Сказать на всякий случай, что, знаете, надо еще посмотреть. Ну, хорошо,
конечно.
Ты сказал. Надо еще посмотреть на Франциска Первого. Ну и дальше.
Так давайте посмотрим.
Так
решим.
Посмотрим. Так вот и смотрим. Только
нет,
пока что
смотрим.
Мы ведем себя не как Франциск Первый.
Нет.
А он себя ведет как Франциск Первый.
Но
человек, который взял имя Франциск. Вот почему он мне симпатичен. И в этом история, продолжение истории с Иоанном Павлом Вторым. Люди ведут себя ужасно. Свиньи, гады и подонки. Но все свои лучшие какие-то качества, надежды, они видели в Иоанне Павле Втором. Как он страдал от своей болезни и до конца дополз и умер. Понимаешь?
Да.
А Ратцингер... Другая была история. Понимаешь? Людям важно... Верить. Это как наши бандюки вот эти идут в церковь, понимаешь? Они же идут не потому, что их кто-то заставляет, потому что в них какая-то копейка совести, ну все-таки есть. Это даже если они идут замаливать грехи. Вот в людях есть это качество, и это очень важно. Но когда какой-то неправильный человек, вот ты, ну не идешь в церковь, потому что там с часами, на этих членовозах, понимаешь, вот невозможно. А когда в микроавтобусе, можно зайти.
Таким образом, вас, вот видите, Римская католическая церковь, возможно, обрела нового прихожанина благодаря нашему
разговору. Нет, это невозможно. Я крещеный православный. В грузинской православной церкви. Ну как, я же не... Это что, я предательством, что ли, занимаюсь? Нет, вот так сложилось. Значит так, результаты голосования какие у тебя?
96% сети-зрителей сказали, что им нравится новый Папа Римский Франциск I.
96,8% у меня им нравится... То, что им нравится Франциск I. Я обращаюсь к кому?
А, кто там? Ну, это патриарх, ну, наверное, Московский.
А что, Кирилл, это что-то вот такое? Уважаемый Кирилл, ваше святейшество, 96,8% им нравится, ведь не просто его физиономия нравится, а конкретные вещи нравятся. Ясно что? Но я, ваше святейшество, не буду проводить альтернативное голосование.
Пусть это останется тайной.
Совершенно верно. Поехали дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Смотрите, у нас сейчас эксперимент. Кто представит?
Давайте я подведу.
Давай, быстро.
Все мы знаем, что у нас на этой неделе с Александром Киржаком беда случилась. Он потерял 300 миллионов рублей со своего счета. И, как выяснилось, в общем, стал жертвой аферы. Познакомился с человеком. Михаил Сурин, по-моему, зовут. Руслан Лесных, извините. Я депутат 4-го созыва Воронежской областной думы, который уговорил его перевести в адрес бизнесмена Михаила Сурина часть денег. В общем, заработать каким-то образом с помощью какого-то бизнеса. Я насчет этой истории вспомнил просто ее. И действительно, ведь у нас каждый из нас может позволить себе подобные ошибки. Вспомните финансовые пирамиды 90-х, когда у нас сколько людей потеряли.
Помнишь, сколько
деньги
мы с тобой потеряли?
Я по телевизору только на это смотрел, в перерывах между мультфильмами Уолта Диснея. Столько людей потеряли, огромные деньги. И входили, обивали пороги государственных кабинетов с тем, чтобы им вернули. Потеряли деньги они, а деньги требовали у нашего царя-батюшки, как известно, который всех выручит и всем поможет, всем обездоленным предоставит квартиры. Вот на Украине тем временем финансовые пирамиды могут запретить законодательно и установить 8 лет тюрьмы за тем, кто такими вещами занимается, с конфискацией, между прочим, имущества.
Так.
И Алексей Саватюгин, наш постоянный участник программы, забывший замминистра финансов, ныне профессор Высшей школы экономики, как раз на эту тему подготовил свое мнение.
Свое мнение. Просто для экономии времени давайте запустим следующее голосование на этой теме. У нас каждая тема голосования. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, должно ли государство компенсировать гражданам убытки от их участия в финансовых пирамидах? Я понимаю, что сразу появляется мнение там, мы как это? Конечно, нет. Минуточку. Но ведь дело же не в потере только денег. А если, например, это была финансовая пирамида, связанная со строительством домов? Вот мы вложили деньги, да, ну, а дома нет и так далее. Да? Поэтому это очень такая, так сказать, тема...
Куда вот вы пошли бы?
Не очень явная, да? Итак, должно ли государство компенсировать гражданам убытки от их участия в финансовых пирамидах? Если должно, 660-06-64, если не должно, 660-06-65.
И в сетевизоре тот же самый вопрос.
А мы сейчас, значит, голосование уже пошло, а мы слушаем.
Алексей? Первая половина 90-х годов в нашей стране прошла под флагом финансовых пирамид. Только в одной МММ было задействовано до 15 миллионов человек. А ведь были еще русский дом Селинга, который инвест, Чара, Властелина и десятки других. И вот спустя почти 20 лет после краха МММ, мало чему научившиеся граждане опять наступили на грабли компании МММ-2011, а потом и МММ-2012. Поэтому с прошлого года и у нас в стране тоже готовится закон об уголовной и административной ответственности за организацию таких финансовых схем. Если в особо крупном размере, то до 7 лет тюрьмы. Вообще финансовым схемам по меньшей мере лет 300, если считать от начинания высокопоставленного французского авантюриста Джона Ло и английской компании Южных морей. И даже в СССР честные советские граждане поддались соблазну, когда в середине 50-х годов начали массово отправлять денежные переводы. Конечно, финансовые пирамиды чистого вида мошенничества, которое должно быть наказано. Но тогда нужно принимать законы и запретить других, не менее социально значимых шарлатанов. Народных целителей, обещающих выздоровление смертельно больным или даже воскрешающих из мертвых, астрологов и прочих предсказателей, лжеученых и изобретателей вечных двигателей. Во всех подобных случаях имеет место обман и злоупотребление доверием. Но финансовые пирамиды основаны на естественном стремлении недалеких людей к легкому обогащению. В принципе, каждый из нас имеет право на жадность и глупость до тех пор, пока мы не нарушаем права окружающих. Дееспособные граждане имеют полное право свободно распоряжаться своей собственностью, тратить на благотворительность, ходить под подушкой, проигрывать в карты, вкладываться в пенсионные фонды или, помилуй Боже, в финансовые пирамиды. Умственно полноценный человек, а я надеюсь, у нас таких большинство, должен прежде всего сам нести ответственность за свои поступки, в том числе и за свои финансовые решения. Считая, что от мошенников их защищает государство, люди станут еще менее внимательными, совсем перестанут читать договоры, которые подписывают, перестанут думать, в какой банк нести деньги. Зачем думать, если все равно все вернут? Государство, наоборот, должно прививать гражданам ответственность за принимаемые решения. Объяснять, что большинство рисков потерь они несут на себе, что не стоит одалживать последние деньги незнакомцу под честное слово, и что государство не станет оплачивать потери человеку, добровольно согласившемуся нести повышенный риск. Бороться с жадностью, равно как и со стремлением зарабатывать на человеческих пороках, нужно не репрессиями против жадин, но повышением общего уровня культуры. А тут мало поправить уголовный кодекс. Впрочем, организаторы советской пирамиды все равно расстреляли.
Здесь прислала Светлана Маноцкова сообщение. Матвей, дайте хоть немного высказаться вашим коллегам, вас слишком много, извините. Светлана, эта передача сделана наоборот. Я не должен давать им высказаться. Они должны вырывать у меня, они должны прессовать меня, они должны перебивать меня. Понимаете, в чем дело? Это такая передача. Это кроссфайр. Я не должен говорить, а что ты думаешь, Нарышкин, а что ты думаешь, Соломин? Вот насколько вы их слышите, настолько им хочется говорить. Если они молчат, значит им, а, нечего сказать, и они не хотят прерывать уважаемого Матвея Юрьевича. Да какая к черту, уважаемый Матвей, в этой передаче нет уважаемого Матвея. Здесь мы спарринг-партнеры, и здесь разные точки зрения.
Я совершенно не знаю, на какой части его стоит перебивать.
На любой перебивай,
надо,
на любой.
Надо дать высказаться человеку, с одной стороны.
Не надо давайте давать обсудим, высказаться.
Давайте обсудим эту тему. Мне кажется, она очень интересная. Вам не кажется? Каждый человек должен отвечать за свои поступки, правильно?
И правильно,
не...
ну, да.
Есть согласные, нет несогласных.
Да.
И скоро в словарях, может быть, появится новое слово. Вот раньше в английских, знаете, раньше ту Киржаков предлагали, это если промахнулся, не попал в гол, не забил. А теперь ту Киржаков, значит, вот так вот серьезно попал на большие деньги. Кстати, к нынешним участникам финансовых пирамид это тоже может относиться.
Да. Давай результаты голосования скажем. Что у тебя? Должно ли государство?
23% сети зрителей считают, что государство должно компенсировать гражданам убытки от участия в финансовых пирамидах.
У меня 36,5.
Ну, у вас такое зрелое поколение.
Да, зрелое поколение, которое говорит, да, мы будем у Мавроди сидеть круглые сутки, а вы нам потом верните бабло. Но зато у меня 63,5 говорят, нет, не сиди у Мавроди. А у тебя сколько?
Нет, у меня 23 именно считают, что от государства можно требовать. 77 считают, что...
7-7, что нет.
Что
правильно?
Нет.
Хорошо. Время поджимает, и, к сожалению, по техническим причинам господина Хорошего вот в этом нашем выпуске не будет. Просто технически не успели передать с дождя. Следующая рубрика.
Это программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Писк хомячков.
Пишет в Фейсбуке или в Лайв-Джорнале некая Катя Минь. Я ее не знаю, но рад прочитать текст. Слушайте. Дело было в Лондоне. У меня образовалась дырка между делами и встречами. Я ударилась в какой-то не то шопинг, не то взевачество витрин. У меня сел телефон, а последняя встреча не была уточнена. Я устала, как собака, и решила, что надо попить чаю и просто посидеть. Я зашла в кафе в каком-то крупном торговом центре, бросила пакеты, попросила чаю, вымолила у официантки один звонок с ее мобильного. Все уладила и откинулась на стуле. У меня был свободный час, в кафе было просторно и свободно, 3-4 занятрика. По диагонали от меня через несколько столов на расстоянии удобного, но все же дистантного обзора расположилась семья с ребенком. Взрослые болтали, малыш не старше 2 лет, с причаленной рядом коляской курлыкал. Между угощавшими его родителей разговор, конечно, был неразличим, и я просто наблюдала за типичной семейной моторикой, пластичной, нежной и обыденной. Через несколько минут наблюдения в моей голове осознался дополнительный штрих к семейному портрету. У ребенка был синдром Дауна. Как бы описать свои чувства от этого осознания, чтобы это было достоверно? Нет, меня, разумеется, не накрыло жалостью или каким-то просветительским умилением, или тем более удивлением. Меня обволокло чувство какой-то уникальной защищенности, покоя и счастья. Вдруг я почувствовал себя каким-то невозможным везунчиком, меня иностранку, обложенную блестящими пакетами, дикарку, приехавшую из опасной страны, допустили в зону какого-то невозможного рядового интима. Я сидела в поле простой любовной энергии, предназначенной совершенно не мне, но волею случая мне отмеренной. Так просто, так обыкновенно. От этого столика шел сигнал однозначной надежности мира. Не королева Елизавета служила гарантом британской полноценности и последовательности, а этот маленький столик, за которым обедала маленькая семья. Каждому из нас знаком этот опыт. Внутрь низкопольного европейского автобуса с рутинной очередностью въезжает коляска с младенцем, а затем коляска со стариком. По гравию или песку яркого европейского пляжа навстречу тебе, отбеленного морской солью, катится инвалидная коляска, которую сопровождает веселая компания двуногих родственников. Ты все время существуешь в объеме, в переливе разнообразия, в сюжете подлинности, в колыхании драматических волн неведомых тебе чужих семейных трагедий, страхов, болезней, одновременно радостей, преданности и забот. И вот ты возвращаешься в Россию. Ты возвращаешься в отфотошопленную синтетическую матрицу, в зачищенные от колясок костылей детских девиаций, корявых походок, белых тростей и хромосомных эпикантусов мир. Ты чувствуешь, что из большого куба тебя переместили в двумерную картонку, в которой тебе из всех возможных движений, как закованному щелкунчику, отвели только право щелкать челюстями. И вот что я хочу сказать всем желающим вежливой полиции, независимых судов, а также свободных выборов. Ну что, дело хорошее, почему бы такого не пожелать? Только рядом с этим желанием должен быть еще одно. Страстное, глубокое, не заради Христа, а вот масштаба «нет сил, как хочу». Нужно очень хотеть, чтобы рядом с тобой всегда и где угодно обедал мальчик с синдромом Дауна, ибо это такая же непременная часть цивилизованного ландшафта, как и всякая, черт побери, демократия. А иначе хрен тебе нарыло, а не вежливый полицейский. Вы хоть до макушки обвейтесь своими белыми лентами, но не будет свободы в стране, в которой до сих пор для миллионов безобидных людей обычная прогулка зависит от настроения того, у кого на брелке ключ от железной калитки. Найдите Катю Мень, только латиницей. Прочитайте ее тексты, это очень интересно. Спасибо Соломину и Нарышкину. Завтра я в утреннем развороте. До встречи.
Это была программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!